Хочу вас поздравить с наступающими праздниками, да? Впереди праздники Рождества Иисуса Христа, да? И у нас в протестантской традиции, в баптистской, такое большие праздники, да? Кто-то, может быть, 7-го, кто-то 25-го, ну, а у нас с 25-го по 7-е мы празднуем, в общем, у нас такие... рождественские каникулы, вот, и, ну, слава Богу, главное, чтобы мы помнили о значении праздников, да, часто спрашиваешь у людей, а что за праздник, вот, и у людей совершенно другие понятия, да, с чем ассоциируется, там или яблочный спас, или еще что-то такое, да, вот, ну, Рождество, это Рождество, наверное, тот такой праздник, что все, наверное, знают, что это Иисус Христос родился. Но, к сожалению, сейчас этот праздник, он так немножко обмерзли. То есть люди идут, в основном покупки делают, да, подарки. Вот, и как-то теряется смысл этого праздника. Да? И люди забывают, что какой самый большой подарок был сделан Богом в этот день. Был дарован Спаситель миру, Иисус Христос. И это самый главный, самый нужный подарок, да? Потому что Иисус, без Иисуса Христа невозможно спасение, невозможно прощение грехов. Без Иисуса Христа будет непроглядная тьма, неверие и грехов. Страшно представить, что бы было, если бы Иисус Христос не пришел на эту землю. Мир погряз бы абсолютно, он бы давно бы уже бы погиб. Но Бог в своей любви, он не забыл этот мир. И мы видим, когда уже еще в саду Эдемском, когда Адам и Ева согрешили, уже тогда прозвучала эта нота надежды, да, что Бог сказал, что Он пошлет Искупителя, так называемое семя жены, которое будет поражать сатану в голову. Он его будет жалить в пету, а Иисус Христос поразил врага душ человеческих в голову. Да, Он победил на Голгофском кресте. Итак, мне бы хотелось сегодня размышлять о этом событии, и об этом событии пишут практически все евангелисты, и несколько отличается. Если у евангелиста Иоанна это довольно такое вот интересное повествование, слово было Бог, и слово стало плотью, да, и евангелист Иоанн, он чем отличается? То, что он показывает Иисуса Христа с божественной стороны. Но сегодня мне хотелось бы остановиться, поразмышлять на Евангелии от Луки. И Лука пишет и показывает Иисуса Христа как Сына Человеческого. Мы читаем о событиях, которые происходили здесь на земле, когда Иисус Христос родился в этот мир. И мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Аминь. Итак, это удивительное повествование начинается с таких знакомых слов. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Вот интересный этот стих, да? Что побудило кесаря, языческого царя, могущественной Римской империи, сделать такой указ, чтобы сделать перепись? Мы видим, что Мария, она жила, где она жила? С Иосифом. В Назарете. Мы также знаем о том, что древние пророки, они сказали, где должен родиться Мессия. И вы помните, что Мария явился ангел и сказал: «Мария, ты обрела благодать у Бога, ибо ты родишь сына». И ангел возвещает Марии о том, что через нее произойдет этот Мессия. И мы не знаем, знала ли Мария Писание, знала ли она эти пророчества. Скорее всего, может быть, знала, потому что все были, вот, посещали синагогу, и об этом читалось. И этот текст записан, это пророчество записано в послании пророка Михея. Михей пишет о том, что Вифлеем будет именно тем городом. Сейчас, минутку. Пятая глава пророка Михея, что и Михей пишет о том, что именно в Вифлееме родится Мессия. Мы читаем со второго стиха: «И ты, Вифлеем Ефрапа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Вот это пророчество должно было исполниться. И мы видим Марию и Иосифа, которые находятся в Назарете. И Мария уже беременна. Да, и пророчество должно каким-то образом исполниться, да. И здесь Бог удивительное делает, да. Мы читаем в притчах о том, что сердце царя в руке Господа. И куда хочет, он направляет его. И вряд ли кесарь Август, он понимал, может быть, он даже и не знал об этом пророчестве, да. И он дает повеление, чтобы все пошли, каждый в свой город. Он дает это повеление сделать перепись по всей земле. И так в Назарете было возвещено это повеление, и Иосиф и Мария должны были идти в Вифлеем. Скажите, пожалуйста, сколько километров между Назаретом и Вифлеем? Ну, примерно хотя бы. Кто в Израиле был? Я был, я вам сейчас скажу. Но я еще по карте посмотрел тут. В одном сантиметре 25 километров. Вот, и там где-то 5 сантиметров. Вот, посчитайте, сколько это? 125 километров. Да, это не было там тогда скоростных электричек, что, может, сел на Курском вокзале и поехал там, приехал быстро, за час уже на месте. Вот. Или как мы на автобусе, например, за пару часов могли уже доехать. Вот. И им нужно было идти, проделать довольно далекий путь. 125 километров. Вот. И шли они, и вы вспомните, что Мария была беременна. Это тоже очень тяжелое состояние. Да? Не случайно у нас метро объявляют, что уступайте места беременным женщинам, да, потому что им тяжело, там надо. И вот Марии беременной нужно было идти так далеко. Представляете? И если мы посмотрим, ну, еще один пример вспоминается, когда Аврааму Бог говорит: принеси сына твоего. И три дня они шли до того места, которое Господь определил. И здесь очень важный момент, что Бог определяет место и время. Да, в Его власти это. Почему жертвоприношения на высотах были неугодны Богу? Да, потому что Бог определил место, где должны были совершаться жертвоприношения. В Ветхом Завете мы видим, это был Иерусалимский храм, и люди, которые хотели поклониться Богу, приходили на это место и приносили там, именно на этом месте. И именно на этом месте, где стоял храм, Авраам привел Исаака на это место, да, гора Мория. То есть не случайно, все взаимосвязано, у Бога все совершенно, как бы вот как этот пазл, они все, мозаика, она вот в единую картину создается, да. И вот Иосиф и Мария, они отправляются в этот далекий, неблизкий путь. И вот представляете, они приходят, может, у них ослик был, да, может быть, и Мария обычно рисует так картинки, что Мария на ослик едет, Иосиф рядом идет. Ну, да, ну, на ослике тоже постоянно сидеть тоже, это же, наверное, они останавливались где-то. Вот и, очень тяжелый путь, это, наверное, очень, можно сказать, геройский поступок они совершили. Пройти такое расстояние, они приходят в Вифлеем, а в Вифлееме аншлаг. Все гостиницы заняты. И вот негде им... Вы представляете их состояние? Вот. И... Но они встречаются с определенными трудностями, да? Иногда нам кажется, ну где, ну Господи, я приехал, тут должна хорошая гостиница быть, а у меня вот такие плохие условия тут. Но оказывается, Бог допускает это специально, это было в плане Божьем, да. Мы читаем о том, что любящим Бога, призванным для, по Его благоволению, все содействует ко благу. Даже есть какие-то не очень комфортные условия, но значит, Бог для чего-то это допустил. И мы видим удивительно, что происходит. Им негде было преклонить главу, не было гостиницы места, да, и как раз наступило время Марии родить. И младенца Иисуса кладут в простые ясли, в кормушку для скота. Вы представьте, что Бог Вселенной, Тот, Который все сотворил, то, что Ему все подчиняется. Он рождается в таких убогих яслях. Мы читаем о том, что Он смирил Себя. Смирил, Он оставил славу неба. Он положил определенное ограничение на свою божественность. Да? Оставаясь полностью Богом, да, Он явил Себя вот как человек. И мы читаем, что Слово стало плотью. Он пришел в этот мир как человек. Он сделался как мы, кроме греха. Да, и Он прошел весь путь. Он знает и понимает все наши трудности, переживания. Он был здесь, на этой земле. И Он может искушаемым помочь. Вот. И поэтому, когда мы попадаем в какие-то трудности, очень важно рассказывать Господу о наших переживаниях, трудностях. И Господь обязательно, Он поймет нас всегда. Потому что Он здесь был, Он это пережил, Он знает. И Он идет рядом, и Он готов утешить нас. И мы имеем доступ к престолу благодати. Писание говорит, что да приступаем к престолу благодати. Для чего? Для того, чтобы получить помощь благовременную, да? Еще бы один текст мне хотелось бы прочитать в связи с Рождеством. Обычно его тоже читают очень часто на Рождество. Это пророк Исаия, 9 глава, с 1 стиха. Довольно интересный текст. С 1 стиха мы читаем, 9 глава пророк Исаия. «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданской страною, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в тени, в стране тени смертной свет воссияет». Вот это вот тоже очень интересный текст. Вот эта земля Галилейская, она как бы ничем не была примечательна. И Бог как бы на нее особенно не обращал внимания до определенного времени. Но пришло время, и Бог обратил внимание на эту землю. После того, как после бегства Иосифа и Марии в Египет, после Египта они возвращаются в Галилею. И здесь написано, что Галилея была языческой. И это действительно, исторически там очень много было язычников. Там проходил этот египетский путь, и галилеяне, они были очень восприимчивы к различным веяниям. И они впитали наряду с иудаизмом многие языческие верования. И столичные жители Иерусалима, они с презрением смотрели на галилеян. И у них даже был какой-то деревенский акцент такой. И, ну, как-то смотрели, может быть, как многие смотрят на приезжих, да? Ну, вот какие-то они с гор спустились, вот такие вот необразованные, все. Но мы видим, что Бог приходит именно туда. Он, Христос живет, растет и несет служение именно в Галилее. И это очень отличительная черта, что Бог, Он нелицеприятен. И заметьте, что к кому Бог обращается? Мы прочитали к простым пастухам. Мы видим, что явился ангел и возвещает этим простым людям о вот этой великой радости. Знаете, я вот часто встречаю людей, которые делят людей на градации. То есть на работе, например, у нас один начальник говорит, что, ну, вот грузчики – это низшая каста, вот, а потом есть там вот повыше, там и все такое. Но, слава Богу, что у Бога нету такой градации. Бог, Он приходит наоборот. Вы посмотрите, что кому обращается Бог? Он не приходит к священникам, к знатным и богатым, но Он приходит к бедным. Он сам родился вот в довольно бедной обстановке. И это говорит о том, что Бог смотрит не так, как человек. И Он, заметьте, 12 апостолов тоже выбраны из людей совершенно простых. Да, это были простые рабочие, рыбаки, где-то грубоватые. Но Бог начинает работу в сердцах этих людей. И обратите внимание, какие прекрасные послания пишет Петр, Иоанн. Такое впечатление, что они в лучших университетах тогдашнего мира получили образование. И это мы видим, благодаря чему это произошло. Благодаря тому, что они общались с Иисусом Христом. Они имели самого лучшего учителя. И Господь дал им пример, Он научил их, Он послал им Духа Святого. И Дух Святой, Он наставляет на всякую истину. он облагораживает человека, человек совершенно другим становится. Знаете, есть люди, которые отсидели, может быть, очень много в тюрьме. Я, например, знаю человека, который 26 лет отсидел. Но общаясь с ними, вы не скажете, что этот человек был каким-то вот бандитом, что он в тюрьме сидел. И в его жизни видно действие этой благодати. Бог действует и сегодня. Те, которые открывают свои сердца, Бог входит и меняет совершенно. Он становится вождем спасения, да, человека, если человек открывает свое сердце. И в Библии мы читаем такие слова. «Се стою у двери стучу. Если кто откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Господь стоит около двери сердца и стучит. И заметьте, что эти слова сказаны не язычникам, не людям, которые Бога не знают, а к верующим людям. Ведь может такая быть ситуация, что вроде бы человек верующий, и он думает, что он верующий человек, да? А Христос стоит извне. И он стучится, на известной картине нарисована дверь, с этой стороны, со стороны Христа нету ручки, и Христос ждет, пока человек сам откроет свою дверь и пустит его в свое сердце. Эти бедные ясли, действительно, сердце человеческое, оно подобно вот этим бедным яслям, да, которые полны всяких плохих, каких-то вот нехороших мыслей, да, грехов. Вот. И многие люди думают, что ну я сейчас себя получше сделаю, почищу перышки, да, так сказать, и приду к Богу, да. Но Богу это не нужно. Богу как раз нужно, чтобы ты пришел таким, какой ты есть, со всеми своими недостатками, грехами. Ведь Божья любовь, агапа, она принимает человека такой, как он есть. Человек приходит, в том-то и заключается действие благодати, что человек открывает, пускает в свое сердце Христа, и Бог начинает наводить порядок в сердце человека. Бог помогает человеку избавиться от каких-то вредных привычек, от чего-то плохого. И к чему касается Христос, все становится драгоценным и красивым. Казалось бы, крест – орудие казни, но мы сейчас идем и любуемся. На церквах эти кресты золотые сияют на солнце. И почему? Стало бы крест мы ставить на здание, если бы Христос не умер на нем? Конечно, нет. Он так бы и остался позорным орудием казни. Но здесь мы видим, что когда Христос умер на кресте, да, то крест становится орудием спасения. Через крест Голгофы мы обретаем спасение. И рождение Иисуса Христа – это было начало пути. Это начало было пути крестного пути Иисуса Христа. И мы видим, что уже в начале пути Ирод пытается, возводит гонение на Христа. Да? Он пытается уничтожить царя иудейского. И только вмешательство Бога не дает Ироду совершить свой злой умысел. Итак, ангелы явились пастухам и возвещают, о чем они говорят. Мы видим, что пастухи, они очень испугались. И, как правило, когда Бог или ангелы соприкасаются с людьми, то это вызывает определенный страх, фобию, ужас, да? Это что-то такое, что неестественно, что нарушает наш естественный ход жизни. И обычно, соприкасаясь с Богом, человек осознает свою греховность, осознает и понимает, что что-то сверхъестественное происходит. Но мы видим эти удивительные, утешающие слова, которые говорят ангелы: «Не бойтесь». не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо вам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Наконец-то совершилось это событие, когда был послан обещанный Мессия. В мир пришел Иисус Христос, Спаситель. И о нем сказано, что Он спасет людей своих от грехов их. Те, которые обращаются к Нему, да, пускают Его в свое сердце, Он освобождает от власти греха. И это удивительная весть, и это вселяет радость. И даже неверующие люди, они считают это радостным праздником, да, они по-своему радуются, тоже воспринимают это, и не случайно, что тут сказано, что радость – это всем людям. Всем людям. И также ангел, многочисленное воинство явилось небесное, славящий Бога и взывающий. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. С приходом Иисуса Христа мы видим, что Бог проявляет благоволение к человеку. Он протягивает руку к человеку. Он протягивает эту руку первым и предлагает ему это спасение. Благодаря Иисусу Христу мы можем иметь это благоволение Божие. Благодаря Иисусу Христу мы можем быть приняты в Царстве Божие, в Его радость, да? Помните, как Он сказал, войди в радость Господина твоего. Великая радость всем людям. И заметьте, как пастухи, они, когда им ангелы сказали, они сказали, пойдем посмотрим. Ангелы, ангельское воинство направляет их к этому месту, они приходят к Иисусу Христу. И это очень важный момент. Прийти к Иисусу Христу. Да? Не упустить этот момент, когда Господь проходит рядом. Да, я уже говорил в прошлое воскресенье о том, что есть так называемое время, которое Бог дает. Да, когда Господь по-особенному близок к нам. И чтобы не упустить это время, необходимо вот прийти к Нему, да. И это время пастухи, они использовали, они пришли и увидели этого младенца, да, и они возрадовались, они возвратились, и что они делали, что произвело в их сердцах встреча с Иисусом Христом? Они возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали, видели, как им сказано было. Услышав эту благую весть, сердца их возрадовались, они возблагодарили Бога. И вот эта реакция должна быть в сердце каждого, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, и наши сердца наполняются вот этой благодарностью Богу. Итак, мы подведем некоторый итог наших размышлений. Мы видим, что сердце царя в руке Господа, и пророчества, они исполняются, несмотря на то, что нам кажется, что, казалось бы, невозможно исполниться этому пророчеству. Выходит повеление от кесаря Августа о переписи, и Мария и Иосиф приходят в Вифлеем, и совершается то, пророчество исполняется, Спаситель рождается именно в Вифлееме, как было сказано у пророка Михея. Мы видим также, что Христос, Он приходит в очень скромных условиях рождается, да, и довольно такой в Вифлееме не было места в гостинице. Он рождается в яслях, в простой кормушке. И также он хочет родиться в сердце каждого человека. Рождество напоминает нам о том, что он хочет именно вот, как когда человек принимает Иисуса Христа, он как младенец рождается в сердце человека. И потом Господь хочет, чтобы он возрастал, да? Как Иоанн сказал, мне должно умоляться, а ему расти, а мне умоляться. И вот это тоже наша задача, братья и сестры, чтобы Христа в нас становилось все больше и больше, а нашего «я» меньше и меньше. Чтобы Он возрастал, а мы умолялись. Чтобы мы... И Христос дал нам пример, да, смирения. Он смирил себя. Он, помните, Он ученика мыл ноги. И помня о том, что кем является Христос, это тем более побуждает нас к тому, чтобы мы служили друг другу, да, чтобы мы смирялись и молились друг за друга. Итак, этот праздник, он говорит нам также и о том, что Бог говорит к простым людям. Апостол Павел писал о том, что посмотрите, братья, немного из вас мудрых, немного богатых, да, но Бог избрал немудрое мира. Для чего? Чтобы посрамить мудрое мира сего. Бог как раз свою силу являет в нашей немощи. Павел говорит, когда я немощен, тогда силен. И мне бы хотелось сегодня нам всем пожелать, чтобы его сила, его благодать, она совершалась в нашей жизни. А для этого надо, чтобы мы были нищими духом, да? Чтобы мы нуждались постоянно в его присутствии. И Господь иногда, Он допускает, что мы где-то в какие-то обстоятельства попадаем, да, и нам кажется, что Бог далеко, и Он допускает это для того, чтобы мы понуждались в Нем, чтобы мы воззвали к Нему, и тогда Он начинает действовать в нашей жизни. Пусть этот праздник Рождества напомнит еще раз нам о величии Бога, о том, что Он не погнушался нами, да, хотя Он мог пройти мимо и мог остаться на небесах, но Его любовь, она сделала так, что Христос пришел в этот мир. И Он пришел на эту землю, прожил здесь между людей и зашел на крест, и умер, и воскрес. Слава Ему за это, благодарность. Будем помнить о этих великих уроках, которые мы можем извлекать из Священного Писания. Аминь.